Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Мы вкратце расскажем о житиях, память которых Святая Церковь совершает завтра – 23 апреля по новому стилю. Профессор Виктор Николаевич Тростников продолжает этот час нашего вещания. Вы услышите фрагмент лекции и беседы о соответствии нашей повседневной жизни евангельским заповедям. Завершит час беседы редактора Валерия Духанина с ректором Николо-Угрешской духовной семинарии игуменом Иоанном Рубиным. Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Девятого апреля по старому стилю Святая Церковь совершает память святого мученика Евпсихия и преподобного мученика Вадима. Святой мученик Евпсихий был благородного происхождения и получил тщательное наставление и воспитание в благочестивой вере. В правлении царя Юлиана Отступника, когда в Кесарии Божией Церковью управлял святитель Василий Великий, сей Евпсихий вступил в брак со знатной девушкой. Но не было ему дано ни одного дня прожить в этом браке, ибо его свадьба совпала по времени с языческим праздником, на котором совершались жертвоприношения идолу Фортуны. Евпсихий с друзьями пошел и побил всех идолов в храме, а самый храм разрушил. Услышав об этом, царь Юлиан весьма разгневался и приказал обезглавить виновных, рекрутировать массу христиан в армию, обложить оставшихся христиан огромной данью, чтобы за их счет воссоздать храм Фортуне и, отняв у города почетное название Кесария, данное ему кесарем Клавдием, вернуть ему прежнее название Маза. Святой Евпсихий был сначала привязан к дереву и люто мучим, а потом усечен мечом. Случилось сие в 362 году. Немного позднее злочестивый царь Юлиан посетил этот город на своем пути в Персию, против которой воевал. Святитель Василий вышел ему навстречу и вынес 3 ячменных хлеба в знак почета и гостеприимства. В качестве ответного подарка царь повелел дать святому горсть сена. Тогда святой Василий сказал царю: «Издеваешься ты над нами, о царь! Мы приносим тебе хлеб, которым и сами питаемся, а ты даешь нам скотскую пищу, которую ты не можешь своей властью претворить в пищу человеческую». На это царь ответил: «Знай же, что этим сеном я буду кормить тебя, когда вернусь из Персии». Однако злобный отступник никогда уже не возвратился из Персии живым, потому что погиб там заслуженной и неестественной смертью. Преподобный мученик Вадим. В правлении персидского царя Сапора Вадим, игумен одного из монастырей, муж, известный своим благочестием, был брошен в темницу вместе с 7 своими учениками. Был с ними в темнице и некий князь Нирсан, тоже христианин. Каждый день выводили их из темницы и били. Князь Нирсан испугался мук и обещал оставить веру и поклониться солнцу. Сапору было так приятно слышать это, что он обещал отдать Нирсану, ко всему прочему, и все владения монастыря Вадима, если он собственной рукой отсечет ему голову. Нирсан согласился на это. Дрожащей рукой, устрашенный благородным и величественным видом святого Вадима, он много раз ударял мечом по шее этого преподобного мужа, пока с большим трудом не отрубил ему голову. Но вскоре после этого он впал в отчаяние и пронзил себя мечом, сам от себя приняв наказание за убийство праведника. Святой Вадим пострадал в 376 году. Вадим бесстрашный смерти смотрит прямо в глаза, а над Нирсаном малодушным разразилась гроза. Нирсан с мечом к Вадиму дрожа приступил, а тот одним лишь взором его остановил. Забыл Нирсан о Боге, а Вадима страшится. Мечом уж замахнулся, ударить боится. Вот вновь он меч заносит, вновь страх свое берет. Душа трепещет, мышцы сил не достает. «Нирсан, послушай», — храбрый Вадим ему вещает, — «твоя рука на небо меня посылает. Иду я в вечность ныне. Тебе ж хочу теперь сказать. Христа отверг ты, ложь твоя вторая мать». Ты душу самовольно свою погубил, а мне святого царства врата отворил. И все же от руки твоей мне жаль умереть, ведь нам ни здесь, ни там уже не свидится впредь. Ждет тьма христопродавца кромешная в аду, убийца ж христиан сугубую беду себе готовит, мрак ужасный, беспросветный. Все рек Вадим. Он чист был, как агнец однолетный. Нирсан заклал его слабеющей рукой. Вошел Вадим в божественный покой. Так лев погиб от злобы зайца малодушного. Кого убил Нирсан? Вадима или себя бездушного? Так приговор гласил небесной правды вечной. Лишил себя отступник жизни бесконечной, а Божьему святому смерть не повредила, на небо вознесла его и в Боге утвердила. Рассуждение. О Перикле рассказывают, что это был человек почти идеальной человеческой красоты. Однако голова у него была слишком продолговатой и походила на тыкву, так что где бы он ни появлялся, с непокрытой головой неизменно вызывал усмешки. Чтобы скрыть этот его недостаток, греческие скульпторы, изготовляя статуи этого великого мужа, всегда изображали его со шлемом на голове. Если некоторые из язычников умели скрывать недостатки своего ближнего, сколь усерднее мы, христиане, должны так поступать. В почтительности друг друга предупреждайте. Заповедует апостол тем, кто пребывает со Христом. Но как, скажем мы, что пребываем с кротким и пречистым Христом, если ежедневно отравляем воздух баснями о чужих грехах и недостатках? Скрывать свою добродетель и чужой недостаток — в этом главная духовная мудрость. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса». А именно, как является он Марии Магдалине в саду, а Мария поначалу его не узнает. Как кротко обращается он к Марии, и Мария узнает его, и радуется ему, и возвещает свою радость ученикам. Проповедь о необходимости смерти ради многого плода. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, из главы 12. Для чего сеятель бросает пшеницу в землю? Для того ли, чтобы пшеница погибла и изгнила? Нет, но для того, чтобы жила она и принесла плод. Бросая семя, сеятель думает не о смерти и тлении семян, а об их жизни и плодоношении. Поистине, с радостью сеет сеятель семя свое, не думая о смерти, но думая о жизни и урожае. Сеятель — это Христос Господь, а люди — суть Его пшеница. Благоизволил Он назвать нас этим именем. Много есть и других злаков на земле, но нет ничего драгоценнее пшеницы. Для чего сеет нас Господь по земле? Для того ли, чтобы умерли мы и истлели? Нет. Но для того, чтобы жили мы и приносили плод. Мимоходом упоминает о нашей смерти, но лишь как об условии жизни и многого плода. Цель сева — не смерть, а жизнь. Но семя должно сначала умереть и истлеть. Он, кстати, лишь вкратце упоминает об этом семени, ибо знает, что всем нам это даже слишком хорошо известно. Лишь вскользь говорит он нам и об этом истлении, тогда как его Евангелие — это главным образом повествование о жизни и ее плодах. Об этом благовествует он нам подробно, ибо знает, что это нам неизвестно, и что мы задыхаемся от неведения и сомнений. Причем не только говорит он нам о жизни во всех ее частностях, но и раскрывает нам жизнь. Своим воскресением яснее солнца являет он нам и много плода. Да и вся история его церкви есть самая очевидная картина жизни. О, Владыка неодолимой жизни, спаси нас от греховной смерти. Избавь нас и от смерти душевной. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича. Дорогие наши слушатели, мы открываем цикл лекций-бесед профессора Виктора Николаевича Тростникова на общую тему «Соответствие нашей повседневной жизни евангельским заповедям». Сегодня прозвучит первая передача из этого цикла.
Тема, которую я избрал, и которая, мне кажется, очень актуальна, это тема соотношения нашей жизни с христианскими заповедями. То есть, насколько мы живем по Евангелию и насколько мы нарушаем евангельские заповеди. Это не теоретический вопрос, это вопрос живейшей практики. Потому что Евангелие дает нам самые точные указания из всех возможных, как надо прожить жизнь. Я рассчитываю на эту тему высказаться в 4 беседах. Тема большая. Сегодня у нас первая будет беседа. Каждая беседа будет проходить под определенным отрывком из Евангелия. Но вот сегодняшняя беседа, она идет под такой фразой Христа: «Без меня не можете делать ничего». Вот, понимаете, без меня, говорит Христос, вы не можете делать ничего. Вот давайте об этом сегодня поговорим. В 6-й день творения Господь увенчал все, что создал до этого, всю эту пирамиду видов, пирамиду бытия, начиная от физики, физической вселенной, кончая биологией, животными, высшими животными, млекопитающими. Он всю эту пирамиду увенчал богоподобным существом. Сказано: сотворим человека по нашему образу и подобию нашему. И это был настолько могучий творческий акт, что Господь после этого завершающего акта, который увенчал Вселенную богоподобным существом, он как-то решил перевести дух. В Библии, в книге «Бытия», это говорится так, что он почил на 7-й день. Ну, почил — это, конечно, перевод на наш язык. Мы не знаем, как взял паузу этот Господь и сколько она длилась, потому что у Бога одно время, а у нас совершенно другое время. Знаете, у Бога один день как 1000 лет, а 1000 лет как один день. Поэтому, ну, во всяком случае, в Библии вот пророк Моисей счел нужным указать, что после такого вот заключительного творческого акта Господь взял как бы некоторую паузу. И после этой паузы, повторяем, неизвестно, сколько она по нашим часам длилась, Господь уже не имел покоя, уже до сегодняшнего дня не имеет покоя, потому что это богоподобное существо, то есть вот мы с вами, люди, все время ставил перед ним все новые и новые проблемы. Ну, а главная проблема была в том, что человек, созданный богоподобным, по подобию Божию, время от времени начинал воображать, что он не богоподобен, а божественен. И появлялось у него желание стать вровень с Богом, а то и вообще занять его место. Вот вместо богоподобия – божественность. Мы хотим быть как боги, мы же богоподобны, мы хотим вообще быть богами. И это началось уже с самого появления человека на земле. Адам и Ева посягнули на то, чтобы познать величайшую тайну бытия, тайну добра и зла, которая в полном своем виде доступна, невместима в человеческое сознание, а которую может понять только Господь, сотворивший мир. Адам и Ева дерзнули влезть в эту тайну и стать как боги. Прям так и говорит змей, когда соблазнял, так сказал: будьте сами как боги. Потом вавилонские столпостроители решили создать, значит, сложить из кирпичей высоченную башню до неба, залезть на самый верх и там бить в медные этажи, там размахивать швабрами, в общем, разгонять богов, чтобы быть единственными хозяевами Вселенной. Нам не нужны конкуренты на небе находящиеся. Мы сами хотим быть властелинами. Содом и Гоморра – это вообще кощунственное посягновение на саму Троицу, как вы знаете. Там. Сама Троица явилась в этот город, и жители требовали выдать ее им на поругание. Ну, я думаю, что было много других подобных случаев, просто они не дошли до нас. Источников нету на эту тему. Конечно, были и другие случаи. Но всегда эти попытки человека занять место Бога кончались для человека плачевно. Вот заметим это, кончались плохо. Но история учит нас тому, что она ничему не учит. Вот в 15 веке в Европе снова началось такое движение у бывших христиан, еще в христианской Европе. Началось такое движение, которое можно назвать антропоцентризмом. То есть вот это и есть антропос, человек, значит, движение, которое опять попыталось поставить в центр картины мира, вместо Бога поставить человека. Это движение началось в Южной Европе, в Италии, и получило там название «Возрождение». Это разгар Возрождения в 15 век. Что это обозначает, это слово? Возрождалось античное отношение к человеку, то есть любование человеческим телом. Не духом человеческим, а плотью. Вся живопись, литература этого эпохи восхваляли человека как высочайшее совершенное создание. И ничего не говорили о Боге. Потом это же движение получило название гуманизма. Но это более точное название, потому что хомо – это человек. Гуманизм – это было, значит, движение, которое, ну, сделало ставку на человека вместо Бога. Так сказать, человека Божия. Сейчас гуманизм понимается немножко иначе, как милосердие там, и так далее. А тогда это имело вот такое значение, как человека Божие. Да, и вот это движение начало распространяться по всей Европе. Надо сказать, что прежде все попытки человека занять место Бога карались Господом. Ну, смотрите, Адам и Ева были изгнаны из рая. У вавилонских столпостроителей смешались языки. Они перестали понимать друг друга. Там прораб не мог понять архитектора, каменщики не могли понять прораба. Стройка у них остановилась, и башня осталась недостроенной. Содом и Гоморра испепелил Господь за их кощунство, испепелил северным огнем. И сейчас они покоятся на дне Мертвого моря. Вот так оборачивалась эта претензия человека встать на место Бога. Но на этот раз, вот о котором мы будем говорить дальше подробно, когда в 15 веке снова банальный сюжет Адама и Евы снова начал разыгрываться в Европе, хотим сами стать как боги, на этот раз Господь реагировал совершенно иначе. То есть вообще никакой реакции не было. По-видимому, Господь решил на этот раз так. Ну хорошо, хотят они сами, по своему разумению, полагаясь на свои природные способности, устраивать свою жизнь без меня. Ну что ж, пусть попробуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Так начался вот грандиозный исторический эксперимент, целью, объективным результатом которого должен был явиться ответ на вопрос. Может ли человечество прожить собственным разумением без обращения к Богу, без помощи Божией, без подсказок со стороны Бога? Вот могут ли дети без отца прожить? И как только вот Европа захватила это движение, стало ясно, что эксперимент должен разделиться на два независимых отдельных эксперимента. И вот почему. Когда европейцы провозгласили этот тезис, ну, может быть, они не формулировали это явно, но в душе это был тезис, что поставим человека на место Бога, то надо было разъяснить, о каком человеке идет речь. Потому что человек, слово «человек» имеет два значения. Человек как отдельная личность, индивидуум, и человек как соборный человек, коллектив. Тоже человек называется. Ну, например, когда мы говорим, человек не проживет больше 40 дней без воды. Если вот такую фразу мы слышим, мы по контексту понимаем, что речь идет об отдельном человеке, об индивидууме. Если же мы слышим фразу, человек создал 150 пород собак. Ну, понятно, что этот человек не один человек создал, а целый огромный коллектив, причем люди, жившие в разные эпохи. Потому что выводить селекционную работу начали вести еще в древнем мире. Так что под человеком имеется в виду коллектив какой-то. Вот надо было определить, какого человека поставить в центр мира. Отдельного – я. Или коллективного – мы. Значит, надо было и то испробовать. И первым начался эксперимент с я. Я могу сказать, не то, что я, просто можно сказать точно, когда, в какой день этот эксперимент начался. Он начался в октябре, обратите внимание, 1517 года. В октябре 1517 года, когда Лютер выступил со своим протестом против продажи индульгенции католической церкви и, как бы, противоставляя церковному учению выдвинул свою собственную, как он считал, христианскую религию, исправленную, настоящую христианскую религию. На самом деле, это было, конечно, вот я хочу вот это, остановиться на этом моменте, потому что часто большинство, подавляющее просто большинство людей, в том числе православных, называет протестантизм христианской конфессией. Это глубочайшее заблуждение, с которым мы должны раз и навсегда покончить. Дело в том, что протестантизм не только не является христианством каким-то модифицированным, протестантизм, я скажу сильнее, протестантизм не является религией, это не религия вообще. Это очень ясно можно доказать, потому что религия, в переводе с латинского, это восстановление связи. Но связи с чем? Связи с Богом, конечно, иным миром, с тем невидимым, с той областью невидимого, которая где-то рядом с нами существует, бок о бок с нашим материальным миром, и откуда идут сигналы в наш мир, и управляющие сигналы, и куда мы попадем после смерти. Вот земной мир нуждается в связи с горным миром. И вся история человечества, она сопровождается установлением такой связи с древнейших времен. Были шаманы когда-то, которые так и сделали челночные путешествия в иной мир, приносили оттуда какие-то блага. Были язычники, которые связывались через колдунов, через жрецов с иным миром. Было христианское священство, которое путем таинств осуществляло и осуществляется и сегодня мистическую связь с Богом. Вот это и есть религия. От примитивных до самой совершенной христианской религии. Нету связи, мистической связи, нету связи с Богом, нету связи с иным миром. А с иным миром, который нематериален, нельзя установить никакую другую связь, кроме мистической. Потому что само понятие потустороннего мира, оно мистическое понятие. А протестантизм с самого начала, вот начиная с Лютера и все его последователи дальше, они как главный пункт своей новой веры, как они считали, выдвигали отрицание таинств, отрицание священства и отрицание монашества. То есть всех тех средств, которые связывают нас с иным миром. Церковные таинства, особенно причащение, связывают нас с невидимой областью, откуда мы получаем тело Христово в виде причастия. Священство, исполнением всех своих таинств, связывает нас с этим миром мистически. И монашество служит, совершает опытное богопознание, ставит эксперимент на своей жизни, что получится из человека, когда он выполняет Христовы заповеди и демонстрирует фантастические результаты. Святые люди, монахи, становящиеся, ну, наши преподобные, они становятся совершенно другими во плоти, еще здесь. Ходят по воде, как по суху. У них нетленная плоть, могут провидеть будущее, читать мысли. То есть ставят на себе вот такой опыт богопознания практического. Без монашества не было и церкви, кстати говоря. Поэтому вот эти три кита, на которых держится любая религия, значит, мистика, священство, исполняющее мистику, и подвижничество, святость, личная святость. Эти три основы были заменены протестантами совершенно тремя другими основами. Вот эти три кита, на которых базируется протестантство. Это индивидуализм, это рационализм и это антицерковность. Ну, понятно, почему эти три основополагающих, так сказать, базы выбраны протестантизмом. Потому что целью этого движения было поставить человека на место Бога. Вот потайная цель протестантов – стать на место Бога. Поставить человека, я, на место Бога. Но это индивидуализм сразу непосредственно вытекает из этого, потому что я – это вот пуп вселенной. Рационализм – это преклонение перед человеческим разумом, именно перед человеческим, природным разумом, перед логикой, перед дискурсивным рассуждением. Ведь религия, настоящая религия, любая настоящая религия, не только христианство, она ставит выше всего божественное откровение, как средство познания, через откровение. Протестантизм не признает откровение, он признает только работу человеческого ума, природного. А это есть рационализм. И, наконец, антицерковность, но это совершенно понятно, потому что если есть церковь, значит, есть Бог, а в понятии церкви Бог выше человека, важнее человека. Бог предписывает человеку поведение, а не наоборот. Это рушится, антропоцентризм не может существовать при наличии церкви. Значит, вот еще раз, три кита. Индивидуализм, рационализм, антицерковность. Вот все. Вот это есть протестантизм. Во всех его сектах, бесчисленных, во всех его разветвлениях. А их сейчас многие сотни. И баптисты, и адвентисты, ну и перечислять. Есть специалисты по сектам, они, я не являюсь таковым. Но все это сводится вот к трем вот этим основополагающим постулатам. И вот, начиная с октября 1517 года, вот эта новая идеология, еще раз скажу, безбожная, несмотря на то, что камуфлировалась внешним почитанием Христа, не верите протестантам, они не верят в Христа. Христос для них это только маска, лицемерие. Началось планомерное наступление на Бога с тем, чтобы вытеснить его из человеческой жизни. Значит, с октября 1517 года. Протестантизм разрастался. Кстати, сразу на манифест Лютера моментально откликнулось огромное количество людей. Появились его последователи в Швейцарии, в германских землях, в Швейцарии Цвингли, Кальвин, в Германии Меланхтон. Англия приняла протестантскую религию в виде англиканства. Это где-то в 40-е годы Генрих VIII, король Англии, принял, значит, отодвинул католическую церковь на задворке и принял как основную религию протестантскую религию. Особенно в Северной Европе это, и во Франции тоже. Ну, оставались ведь еще по инерции люди религиозные, воспитанные в религиозных чувствах поколениями, католики. Они сопротивлялись наступлению протестантской идеологии. И началось такое перетягивание каната. Вот пошла эпоха религиозных войн. То есть безбожники воевали против тех, кто еще хотел цепляться за Бога, как центр мира. Нет, говорили эти наступающие, в центре мира человек, отдельный индивидуальный человек. Вот это богоподобное существо и есть Бог на самом деле. Ну и в конце концов протестантизм победил в 30-летней войне 1618-1648 года. Он выиграл, добился Вестфальского мира, где было законным образом определено равноправие протестантизма и католицизма. Ну, конечно, равноправие длилось недолго. Протестантизм раскручивался все сильнее и, в конце концов, оттеснил католическую церковь с ее папой, оттеснил на задворки Европы, оставил как некую декорацию такую, которая ни на что не влияла, никаким политическим весом не пользовалась. И была только осталась отдушиной для таких особенно чувствительных людей, которым вот хочется в воскресенье пойти в храм, помолиться, потому что протестантам нет храмов. У них же кирхи, это, ну, как бы, лектории такие. Это не храмы, у них нет храмов. Церквей у них нету. Но а те, кто хотел все-таки ходить в церковь, те оставались католиками, но это никак не влияло на цивилизацию. Цивилизация пошла по пути протестантизма, под шлагом протестантской идеологии. И как раз, ну, после Великой Французской революции все было решено. Так католицизм проиграл полностью, и возникла новая западная цивилизация, основанная на догмах протестантизма. Как раз к этому времени возникли Соединенные Штаты Америки, это конец XVIII века, И перед протестантами открылся такой, просто, знаете, ну, лучше не придумаешь, полигон для проверки своего жизнеустроения. Америка. Вот огромная территория, богатая с природными ресурсами, с прекрасным климатом, растительностью, омываемая теплыми морями. Ну, там какие-то индейцы, там индийские племена, бизоны, все это целина. Их можно в счет не брать. Вот вам целина. Стройте на этой новой своей территории жизнь, как вам подсказывает собственный разум, собственная идеология. Вот Америка – это полигон протестантизма с самого начала. Я говорю, что Господь, я вам сказал вначале, что Господь решил не вмешиваться, а предоставить эксперимент, ну, как бы, естественному ходу событий. Пробуйте сами, что из вас получится. А тут даже, я думаю, что Господь даже помог этому эксперименту. Вот предоставил в распоряжение протестантов целый континент. Давайте вот, стройте новую жизнь на этом континенте. И вскоре Америка стала оплотом, не только полигоном, но и оплотом западной цивилизации. А западная цивилизация – это протестантская цивилизация. Это тождество, это синонимы. Вот современная западная цивилизация, которая мнит себя всемирной, это есть не что иное, как протестантская конфессия. Потому что декларация о правах человека и гражданина Соединенных Штатов, она же декларация Французской революции, этот документ просто абсолютно протестантский. Основан на трех китах протестантизма, индивидуализма, рационализм и антицерковность. Светскость сейчас называется это. Секулярность. Вот так.
Вы прослушали первую передачу из цикла лекций профессора Виктора Николаевича Тростникова о соответствии нашей повседневной жизни евангельским заповедям. Продолжение слушайте в наших ближайших эфирах. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. Завершит час беседы редактора Валерия Духанина с ректором Николы Угрешской духовной семинарии игуменом Иоанном Рубиным.
Отец Иоанн, известно, что Николо-Угрешская духовная семинария в настоящее время развивается в плане миссионерства, в плане общения с представителями других православных поместных церквей. И совсем недавно была совершена поездка в пределы Японской православной церкви. Вот могли бы вы рассказать об этой поездке и о том, как она осуществилась?
Ну, действительно, такие поездки в пределы братских церквей, они имеют большое значение в рамках учебного процесса. Не говоря о том же, что молодежь православная, студенты, они всегда с удовольствием принимают участие в таких вот поездках. И для них большая радость и большой подарок, если администрация предоставляет такую возможность. Мы стараемся по возможности расширять свой кругозор, кругозор учащихся вот за счет таких вот поездок. Потому что именно православие в других странах, взаимодействие православия с другими культурами, изучение тех условий, в которых осуществляется православная миссия, проповедь православия, жизнь православных христиан. Это, пожалуй, наиболее интересно для всех тех, кто по каким-то причинам, с паломническими целями или каким-то другим поводом отправляется в зарубежные поездки. Ну и вот у нас тоже уже длительное время в нашей семинарии мы проявляем интерес к изучению наследия равноапостольного Николая Японского. Как известно, в прошлом году наша церковь отмечала, и прежде всего Японская церковь отмечала столетие со дня представления святого равноапостольного Николая. И вот этому событию был посвящен прежде всего визит святейшего патриарха Кирилла в Японию, который проходил в сентябре минувшего года. Ну и наша семинария тоже приняла посильное участие в праздновании этого события. Мы провели конференцию, которая имела такой международный статус, поскольку у нас даже было общение по скайпу, была видеосвязь именно с Японской церковью, перед нами выступил предстоятель Японской церкви митрополит Даниил. В том же году, минувшем, проходили различные встречи, мероприятия, в частности, презентации сборника под той самой конференции. Она проходила в Русском доме зарубежья на Таганке, в Москве. И там мы встретились с протоиереем Николаем Дмитриевым, настоятелем храма Воскресения Христова в Хагадате. Перед этим мы общались, опять же, вот по системе Skype. А тут была возможность непосредственно познакомиться. И вот отец Николай принял наше приглашение побывать в семинарии. Очень увлекательно, подробно рассказал о жизни, современном положении японской церкви. Ну и высказал твердое убеждение, что мы могли бы организовать такую поездку. И вот пригласил нас посетить пределы японской церкви, свой приход. И пообещал оказать подготовке этой поездки всемирную поддержку. Ну вот мы в течение нескольких месяцев готовили этот визит, обратились в отдел внешнецерковных связей, встретили там большой отклик и поддержку со стороны митрополита Илариона, председателя отдела внешнецерковных связей. Также очень приятно было общение и знакомство с сотрудником отдела Дмитрием Ивановичем Петровским. И вот благодаря их участию и доброжелательному отношению, прежде всего, конечно, Японской православной церкви, нам удалось, обратившись предварительно с письмами необходимыми, отправиться в Японию. И вот эта поездка у нас проходила в начале марта этого года, поэтому сейчас все свежие впечатления, которыми мы и делимся со слушателями радио «Радонеж».
Ну, скажите, а вот какие именно места вам удалось посетить?
Ну, поскольку наш интерес к Японии связан именно с изучением личности равноапостола Николая, то, конечно же, мы прежде всего выстраивали наш маршрут именно в соответствии с пребыванием равноапостола Николая в Японии. То есть, ну, практически повторили путь равноапостола Николая. Как известно, в 1861 году равноапостол Николай прибыл в город Хокодате, это северный остров Японии, остров Хоккайдо. Хокодате располагалось, и сейчас располагается, русское консульство, и была образована русская духовная миссия. Вот. И это, собственно, было начало пути равноапостола Николая. Также мы прибыли в Токио, потом сразу же отправились, у нас был внутренний рейс, перелет из Токио в Хокодате, город это на юге острова Хоккайдо. Потом мы отправились, пробыв 3 дня в Хокодате, отправились в древнюю столицу Японии, Киото. Для этого тоже пришлось перелететь снова с Хоккайдо на остров Хансю, это центральный остров. И из города Осака, там второй по значению аэропорт в Японии, переехали на автобусе в Киото. Это была такая самая южная точка нашего пребывания в Японии. Там мы тоже провели 1 ночь. День, ознакомились с этим тоже уникальным городом, древней столицей Японии. Ну и оттуда же отправились на скоростном поезде в Токио. Токио был конечным пунктом нашей поездки. Ну и самое главное, конечно, это было в Токио посещение собора, Воскресенского собора, который обычно называется Николай До, поскольку вообще все православие в 19 веке, оно у японцев называлось именем Николай. Вот таково было значение этого великого равноапостольного святого, святого Николая, архиепископа японского. И вот этот собор Николай До, он был таким важным пунктом нашего посещения, нашего паломничества. Ну и также мы в последний день нашей поездки побывали и на кладбище Юнака в Токио, где пребывают под сводом мощи святого равноапостола Николая Японского. После чего мы были на богослужении, опять вернулись в Николай До. И в этот же день состоялась у нас встреча с представителем Японской церкви, митрополитом Токийским Даниилом. Вот таков был в общих чертах маршрут нашей поездки. Группа у нас была небольшая, 7 человек. В состав группы входили преподаватели и 1 студент Николо-Грижской семинарии, и наши благотворители, благодаря которым, в общем, эта поездка оказалась возможной.
Отец Иоанн, в общем-то, обычно для вот простого такого русского человека Япония воспринимается как крайне удаленная страна, да, то есть мы, собственно, мало что знаем об этой стране, и уж тем более о православии там. Вот ваши личные впечатления, вот какие остались вообще религиозные ситуации в Японии, ну и, может быть, вообще о культуре японского народа?
Знаете, очень много впечатлений, действительно мало вот такого проникновения русских людей, туристов, паломников в Японию. То есть, если, например, в Европе мы можем часто слышать русскую речь, то в Японии вот такого присутствия России, хотя мы, в общем-то, непосредственно граничим с Японией, мы не наблюдаем. А между тем, хотелось бы в общих чертах сказать о своих впечатлениях о культурном развитии, уровне культуры в Японии. Да? Ну, конечно, это очень высокий уровень. Хотелось бы отметить, что Япония, японцы – это нация очень высококультурно развитая. Благодаря такому качеству, которое отмечают все ученые, специалисты в области культуры, способности японцев перенимать культурные традиции других народов. Вот это особенности после окончания периода закрытого такого для Японии эпоху Мэйдзи, когда Япония оказалась открытой, японцы буквально как губка стали впитывать культурные традиции, прежде всего, европейцев. И вот их стремление к прекрасному, к гармонии, оно видно буквально на каждом шагу. Но если говорить о религиозности, то тут наблюдается весьма такая своеобразная картина. Одной из таких важных целей, для, в частности для меня, при посещении Японии, было вот именно изучение религиозности японцев. И вот, несмотря на очень сложный языковой барьер, потому что вот по-английски сложно общаться в Японии с жителями страны, можно найти буквально несколько человек, с которыми можно вот так вот составить диалог, контакт установить, так сказать, пообщаться, узнать что-то. Несмотря на этот барьер, стало очевидно, что в Японии сложная ситуация с религиозностью. То есть практически по-настоящему глубоко религиозных людей в Японии мало. Например, мы когда ехали на поезде из Киото в Токио, вот я общался с японцами, очень интеллигентными людьми, молодыми, которые прямо мне сказали о том, что тема религии нас не интересует. Если говорить о христианстве, поскольку изучение современного положения японской церкви, православной церкви, это тоже наша важная задача, христианство в Японии не очень сильно развито. Всего при общем населении около 120 миллионов, христиан в Японии всего 150 тысяч. В основном это католики, но также известна японская православная церковь, хотя ее присутствие в Японии практически незаметно. Число православных верующих в Японии определяется по-разному. Из разных источников вы можете услышать разные цифры. Но самая такая оптимистическая цифра – это 30 тысяч. То есть практически то же самое число, которое было в завершении жизненного пути, подвига миссионерского равноапостола Николая. Как известно, он приехал в Японию, когда там не было ни одного православного христианина. Это было в 1761 году. А в 1912 году было уже 34 тысячи православных японцев. Вот. Ну, сейчас как бы так официально считается, что вот это число, оно сохранилось. Но вместе с тем количество приходов общин сократилось. И сейчас вот называется цифра 68-70 приходов. При равноапостоле Николае было около 120. При том, что население растет, и, конечно, православная церковь в Японии, она испытывает потребность вот в развитии, в том, чтобы было больше миссионерской работы, катехизаторской работы. Об этом мы говорили и с владыкой Даниилом, и с клириками японской церкви, которые, в том числе от русской церкви, ожидают такую помощь и поддержку. Но во всех крупных городах Японии, практически во всех крупных городах Японии, есть православные храмы. Мы побывали вот в трех таких вот храмах православных, значительных, и по количеству прихожан, и по историческому значению. Это, как я уже сказал, храм Хакодате, Воскресенский собор. Первая церковь православная была построена в Хакодате. Ныне существующий храм, он перестроен после пожара в 1913 году. Также мы были в Киото. Вот этот храм, который мы посетили, храм Благовещения Пресвятой Богородицы, он сохранился без изменений, с убранством эпохи равноапостола Николая, то есть начала 20 века. Ну и также вот я упоминал, что мы были в Воскресенском соборе в Токио, в соборе Николая До. Много интересных наблюдений за жизнью церковной православных японцев. Вот, к сожалению, сложилось так, что непосредственно с верующими мы общались не так много. Хотя была такая возможность нам предоставлена, мы были на всеночном бдении, куда собрались не во многом, не в большом числе, но очень дружные, приветливые прихожане, в основном японцы, хотя были и русские, те, кто живет, работает в Токио. А в прочие же дни японцы в храм не ходят. То есть у них особенность церковной жизни такова, что храм посещают в основном по воскресным дням. Хотя есть различные формы работы приходской. Вот, например, в соборе Николая До там существует сестричество, которое имеет расписание ежедневных занятий, встреч разноцелевых. Но вот в отношении богослужения, богослужение совершается по воскресным дням, только по воскресным дням. Также вот было очень приятно и очень хорошее впечатление оставил хор. Вообще надо сказать, что в ходе поездки мы имели возможность глубже, чем вот даже по дневникам равноапостола Николая и по имеющимся исследованиям, с которыми мы тоже знакомились заранее, глубже представить вот именно размер трудов и размер подвига равноапостола Николая. Вот мне лично в связи с этим хотелось бы сказать о богослужении. Богослужение совершается очень благолепно, очень точно. Участники богослужения, священнослужители, миряне выражают аскетический подход к службе, то есть на службе исключительный порядок. Нет разговоров, нет элементов, которые отвлекают от молитвы. Хор, вообще все, так сказать, певческие коллективы в Японии, все приходские. То есть нету того, что мы видим сплошь рядом, например, в Москве, это наемные хоры, которые часто откровенно просто мешают. А молитве мы видим, что часто бывают люди и не очень воцерковленные на клиросе. В Японии это исключено. Все поющие – это прихожане. И проводятся занятия, семинары, встречи, которые имеют своей целью повышение уровня вот этих вот хоров. Есть очень высокопрофессиональные исполнители, певческие коллективы, которые выступают даже на международных сценах, хотя они не профессиональны изначально, так сказать, по своему предназначению. Это именно приходские, можно так сказать, народные коллективы. Но они поют и очень хорошо поют. И вот весь обиход, весь репертуар их песнопение, он абсолютно нам знаком. Почему? Потому что звучат те же самые мелодии, которые мы слышим в наших храмах. Но все это звучит на японском языке. И вот я не случайно сказал о наследии Рона-апостола Николая. Дело в том, что он перевел все богослужение на японский язык. Это его труды. Но были и помощники, в частности, был такой регент Дмитрий Тихай, который все это переложил на музыку. Это тоже непросто. Казалось, и в Японии имеется весь обиход церковных песнопений. Вот мы были, например, неделю Месопусную на всеночном бдении. Звучало и песнопение на реках Вавилонских, и покаяние двери. Причем все это исключительно молитвенно, без элемента концертных каких-то таких вариантов, исключительно благоговейно. Вот этим запомнилось и понравилось богослужение в японской церкви.
Отец-сан, видно, что ваша поездка была достаточно насыщенной, да, и вот это само общение с представителями японской церкви, оно весьма, конечно, обогащает. Скажите, каковы дальнейшие перспективы вот в этом отношении, да, в отношении православия в Японии, и как вот вы, как ректор Никулугрешской семинарии, готовы выстраивать вот развитие семинарии в этом направлении?
Ну, мы общались именно об этом непосредственно с митрополитом Даниилом. Встреча эта произвела на нас очень большое впечатление. Когда владыка Даниил приезжает в Россию, его как-то все замечают, и духовенство всегда говорит о нем с таким теплом, потому что он чрезвычайно непосредственный, добрый человек. Кроме того, что, безусловно, аскетически настроен, молитвенник, в чем мы могли убедиться на богослужении. Но владыка также и выразил надежду на то, что православные из России будут чаще посещать Японию. И действительно, можно организовывать такие паломнические поездки наподобие нашей. Вот, возможно, примером для кого-то будет ценным, и мы можем поделиться вот этим опытом пребывания в Японии, организации маршрута. Но еще хотелось бы сказать о том, что мне, как ректору, приятно наблюдать интерес студентов к изучению темы истории и нынешнего положения Японской Православной Церкви. Мы неоднократно говорили и пришли к такому выводу и в ходе нашей поездки, что личность и изучение трудов Рона-апостола Николая чрезвычайно востребованы сейчас в России, поскольку Рона-апостол Николай представил православному миру такой уникальный и оригинальный опыт церковной миссии, в который очень активно привлекались сами новообращенные православные японцы, причем не священнослужители, а миряне. И я часто вот в общении с прихожанами, с гостями семинария, с теми людьми, с кем приходится общаться в силу каких-то обстоятельств деятельности, говорю о том, что церковь – это не только представители клира, это не только люди, одетые в мантии, глубокие, носящие крест и принадлежащие к некому сословию духовенства. Это народ Божий. И вот широкое привлечение катехизаторов, миссионеров, распространение евангельской проповеди, миссии церкви в широком понимании этого слова – это будущее церкви. Вот почему хотелось бы нам непосредственно больше привлекать внимание к этой личности, личности святого Рона-апостола Николая Японского. Замечательно, что по благословению учебного комитета с этого года Никулугрешская духовная семинария будет и уже отмечает свой актовый день именно 16 февраля, в день празднования памяти Рона-апостола Николая. Но также мы планируем ежегодное проведение конференций, посвященных изучению наследия, духовного наследия Рона-апостола Николая. Вот в этом году провели, следующий год планируем. И вот такое совместное изучение японской стороной, потому что у них тоже есть большой интерес, профессора университета Токийского, Йокогамы приезжают в Россию, исследуют источники, выступают с лекциями. Здесь для нас рассказывают о не только Ранопосле Николае. Вот я сейчас был на лекции профессора Наганава, в Москве тоже она проходила, о личности преемника Ранопосле Николае, митрополита Сергия Тихомирова. Очень интересная и малоизученная тема. Но она, как я сказал уже, имеет и большой потенциал такого практического применения тех навыков, которые приобрели и распространили в ходе своей деятельности вот эти замечательные подвижники веры, подвижники православия. Вот это основное. Но еще также владыка сетовал на то, что, к сожалению, сейчас, вот, например, Токийская духовная семинария, ее положение таково, что в ней на данный момент нет ни одного студента. Хотя молодежь в храме есть, на богослужении мы видели молодых людей, но не все так просто складывается. И, к сожалению, вот действительность такова, что вот это взаимодействие семинарии, Токийской семинарии, Николо-Угрешской, нашей семинарии, по нашему мнению, могло бы принести тоже свою пользу. Ну, а как это будет осуществляться, тут, конечно, мы будем продолжать, безусловно, этот диалог. И наша поездка, она носила такой, ну, что ли, характер ознакомительный. В дальнейшем нам хотелось бы выстроить уже непосредственно программы, которые были бы составлены с учетом таких научно-познавательных интересов, ну и расширения и помощи миссии православия непосредственно в Японии, потому что, как я сказал, японцы малорелигиозные люди. Вот тот культ, который у них распространен, это культ синто, языческой религии, древняя, она в чем-то, вот мне, например, показалась даже комичной, потому что вот этот культ, который совершается в синтоистских храмах, он, ну, на уровне каких-то таких суеверных обрядов. Хотя, конечно, некое представление о мироздании, о предназначении человека, оно присуще японцам именно на основании, составлено на основании вот этих вот религиозных верований. Но именно сама духовность и именно сердцевина культа и религии, она в этих проявлениях участия в богослужении синтоистских храмов, она очень примитивна и очень неглубока. То же самое можно сказать в отношении буддизма, потому что буддизм в Японии, он, особенности на ранней стадии своего развития, он такой тоже имел сильный налет язычества. Скорее мы должны констатировать такую вот просто недостаточную заинтересованность современных японцев в теме религии. Но в то же время православная церковь располагает массу средств для того, чтобы этот интерес в людях пробудить и развить. Прежде всего, конечно, в молодежи, потому что молодежь, она наиболее активно воспринимает все идеи и способна к тому, чтобы участвовать в широком распространении православия. Поэтому я думаю, что вот такой диалог и развитие обоюдного паломничества, оно будет служить к тому, что православие будет укрепляться, прежде всего, среди тех японцев, которые традиционно связаны с нашей духовной традицией, ну и среди тех, кто интересуется русской культурой, потому что многие в Японии приходят к православию именно через учение наших классиков литературы, например, Достоевского. Ну, широко известный факт о том, что переводчик дневников Ранопосле Николае Накамура Киноска, профессор, он развил в себе вот этот вот интерес и осуществил этот перевод дневников Ранопосле Николае благодаря своей профессиональной деятельности. Профессионально изучал творчество Достоевского, Федора Михайловича Достоевского. Вот в одном из писем он прочитал о встрече Достоевского и Ранопосле Николае. Так, так сказать, возник интерес к изучению этой личности, который принес такие большие плоды. Вот сейчас, благодаря этому исследователю, мы имеем возможность приобщиться к бесценному сокровищу, миссионерскому наследию, духовному наследию Ранопосле Николае.
Вы прослушали беседу редактора Валерия Духанина с ректором Николо-Угрешской духовной семинарии игуменом Иоанном Рубиным.